Я невероятно рад приветствовать всю аудиторию Ходорковский Лайф, всю аудиторию передачи «Навигатор» на Ходорковский Лайф. Меня зовут Ренат Валитгельдеев. Сегодня 18 декабря. Всего лишь 2 дня осталось до дня рождения Дмитрия Львовича Быкова. Заранее не поздравляю, то я возьму и поздравлю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте все. Спасибо за поздравления, лайки, репосты. И особенно спасибо за пожелание обязательно сдохнуть в этом году. Это значит, в этом я не сдохну точно.
Вообще удивительно, но вот как-то так вышло, что все новости последних дней, а я вот специально перед нашим эфиром, перед записью нашего разговора проверил по поисковым запросам, меркнут, да, что война меркнет, что теракты по сравнению с темой, которую мы уже неоднократно обсуждали, это суд по делу Ларисы Долиной, победа, ура, пишут зрители, в том числе мне в личку, причем именно как победу все это воспринимают, что зетники, что либералы. Я вот хочу, собственно, с этой темы и начать. Как вы встретили новость среды об этом решении Верховного суда в пользу Полины Лурье, и что это, вообще это все было такое?
Мне представляется, что предыдущее решение об отмене всех решений в пользу Ларисы Долиной было более органично, потому что она все-таки доверенное лицо Владимира Путина, и это было бы естественнее. Но, по всей вероятности, возобладала другая тенденция, а именно скармливание известных людей о негодующей толпе. Кого-нибудь надо сбросить с царского крыльца, чтобы его растерзали. Раньше так сбрасывали Филиппа Киркорова, который зашел не в ту дверь, Ивлеву с голой вечеринкой. Теперь Долину, которая, поведясь на мошенников, продала квартиру без консультации с адвокатами, без юридического обеспечения. И даже говорят, что она состоит где-то на учете в связи со старческой деменцией. То есть мне это как раз представлялось бы естественным, чтобы это государство защитило своих. Но, по всей вероятности, какие-то нужны жертвы, нужны какие-то персонажи, которых сбрасывают как балласт. Долиной, человеку немолодому и теперь, значит, еще и обездоленному, можно было бы посочувствовать, но сейчас же главная реакция российского населения это такая страстная и не вполне объяснимая ненависть к людям искусства. Причем неважно, искусство ли это или попса. Актрисульки, которые за смену получают больше, чем токарь за месяц, певички, Алла Пугачева, которая вот была кумир, а предала своих. Сегодня любой человек, который что-нибудь умеет и при этом не стоит у станка, он является объектом народной ненависти. И я, честно говоря, я не хочу совершенно защищать Долину, она своей общественной позиции мне глубоко неприятна, как и Филипп Киркоров. Но, честно вам скажу, атмосфера травли, науськивания и вот этих поддельных побед, потому что это, конечно, никакая не победа, она тоже мне представляется больной, ненормальной. Общество, которое только и ждет, в кого бы вцепиться, это общество патологическое. Кстати говоря, давно уже не Лариса Долина, главный адресат и главная тема, давно уже склока среди оппозиции, всех особенно занимает, как же вот вы между собой не можете договориться, а объявляете себя президентами в изгнании, никто себя не объявлял, это тоже фейк. Но очередная волна ненависти в адрес Ходорковского и в адрес Карамурзы и в адрес Каспарова и в адрес всех вообще. А теперь уже выясняется, что Ходорковский и угрожал. Я, честно говоря, не могу себе представить Ходорковского кому-то угрожающего. Он слишком умен. Понимаете, Ходорковский очень страшный, очень опасный противник. Но он противник не глупый. И я, конечно, сейчас огребу обязательно, что я его выгораживаю, потому что на него работаю. Но я ничего, кроме гонораров, довольно скромных, как вы знаете, от Ходорковского сроду не получал. Да и, честно говоря, на других станциях я вообще бесплатно работаю. И, понимаете, вот эта жажда везде увидеть корысть, по большому счету, Ходорковский не может сейчас никого подкупить. У него, я думаю, других забот по горло. Но то, что жажда травить, жажда вцепляться, она чрезвычайно сильна, это во многом следствие собственной общественной пассивности. Наша оппозиция, а почему же наша оппозиция нам ничего не предложит? А потому что вы сами ничего не предложите. Наши элиты, наши певички, а если вы терпите таких кумиров и раздуваете таких кумиров, то в этом виноваты не кумиры, а страшная пассивность, страшное безлюдие русского общества и страшная атмосфера озлобленности, она и приводит к тому, это общество только и ждет, в кого бы вцепиться еще. И все доносят на соседа, чтобы этим крайним оказался сосед, а не ты.
Про вот эту войну очередную, про срач, простите, это грубое слово в российской оппозиции, мы еще поговорим обязательно, раз уж вы эту тему затронули, потому что я, честно говоря, пытался ее обойти стороной, но, наверное, важно, ну, по понятной причине пытался обойти стороной, потому что скажут, вот, на Ходорковском лайв, это значит, прихвостень Ходорковского защищает своего работодателя, это не так.
Слушайте, Рина, понимаете, вот чем плоха и чем хороша наша с вами репутация? Мы люди очень неуживчивые оба. Мы можем быть кем угодно, но не прихвостнями. Да? Мы предатели, а не прихвостни. Это совсем другое амплуа.
Да, это правда. Я хочу, знаете, показать одну фотографию. Я возвращаюсь к теме певички и не певички. Вот она меня, на самом деле, эмоционально очень задела. Фотография с заседания суда. Давайте посмотрим этот кадр. Это обнимающаяся Лурье и ее женщина-адвокат. И вот против них выступили две глыбы, да, народная артистка и самый известный юрист, адвокат страны Михаил Борщевский, который Долину защищал, представлял ее интересы в Верховном суде. Тоже человек, ну, в общем-то, из власти. А вот они взяли и выиграли, да. И вот они так плачут, так обнимаются, меня так это растрогало. Я подумал, блин, как же круто все-таки, что вот даже на таком маленьком примере, пусть это даже и какая-то лживая, вшивая победа, все равно можно порадоваться за простых людей.
Можно порадоваться тому, что доверенное лицо Путина потерпело поражение. Порадоваться нельзя другому, что у Путина такие доверенные лица. Давайте говорить откровенно. Остались ли сегодня в России хоть какие-то... Тоже пришел услышать этот ответ. Остались ли в России хоть какие-то доверенные лица? Доверенные лица не в смысле тех, кому доверяет Путин, а в смысле тех, кому доверяет общество. Сокуров, об которого все успели, включая меня, вытереть ноги за то, что он с Путиным разговаривает, и меня безумно раздражило это, но я понимаю и то, что клеймить за это Сокурова непорядочно, потому что Сокуров... В конце концов, великий художник. Пусть нерегулярно он поставляет шедевры, но несколько шедевров у него было. Соответственно, можно ли сказать, что в России остались какие-то персонажи, на которых можно равняться, чье мнение вызывает безусловное доверие? Шевчук может разговаривать только за границей. Внутри России ему запретили выступать. Он продолжает поддерживать Наока, например, он продолжает говорить, но трибуны он лишен абсолютно. Ройзман, ну вот, собственно, и все, кроме Шевчука и Ройзмана. Ну, есть несколько писателей, которых я не буду называть, чтобы не привлекать к ним дополнительное внимание, но тоже они крайне ограничены в выражении своих мыслей. А уж говорить о доверенных лицах Путина, кто из духовных авторитетов национального значения был у Путина в доверенных лицах? Да? В основном это были люди с самого начала класса многих уже покойных пропагандистов или класса, значит, певцов в репертуаре шамана, да, и в диапазоне шамана. Можем ли мы представить? Понимаете, ведь, Ренат, в чем особенно причина моей тоски в преддверии дня рождения? Вы знаете, да, что... Перед днем рождения всегда себя чувствуешь как-то особенно уязвимым. Это, конечно, ему Мафусаилов век, и в 58 лет смешно жаловаться, потому что мне Фазиль Искандер сказал, старость начинается с 75, трудно сидеть за столом. Все, что до этого, вообще не в счет. Но я вот вспоминаю, сколько же померло людей, чей голос мог бы кого-то остановить и удержать. Горин, Захаров, Рязанов, Любимов, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, да? Кто жив-то? Понимаете, Мета в прошлом году. Не осталось людей, чей голос мог бы кого-нибудь остановить от явной мерзости. Ведь все это стало возможным потому, что сменилось большинство. Шестидесятники оставили сцену, и сцену заняли конформисты, готовые оправдать любое свое предательство словами «время было такое». И самое страшное, о чем я всегда говорил, понимаете, время сталинщины породило, будучи само временем бескомпромиссного диктата, породило людей бескомпромиссных, способных этому диктату противостоять. 70-е – время гнилой, половинчатой диктатуры, время брежневщины, вроде бы такой добрый, такой милый. но оно породило людей таких же гнилых и половинчатых, которые готовы уступать до бесконечности, пока эта уступка не превращается в огромное предательство самого себя. А в России считается гораздо более правильным предать себя, нежели Родину. И вот это самое страшное, что люди, предающие себя, люди, готовые отрекаться от родителей, от принципов, от правил, от собственного творчества, эти люди заняли все позиции. И, кстати говоря, последний, кого подвергли коллективной травле, это Хазанов, то есть тоже за конформизм. Хотя как раз у Хазанова есть в жизни пара эпизодов, которыми можно гордиться, не говоря о профессиональной состоятельности. В общем, нравственный климат в этой России, доверенные лица в этой России не вызывают особенных надежд. Надежда вся на тех, кому сегодня 25 лет.
Давайте про Путина. Он тут обозначил внезапно свое настроение перед прямой линией, видимо, перечитал посты своего временного престолоблюстителя в Телеграме, я имею в виду Дмитрия Медведева, и процитировал его хрюкающих подсвинок. Да? Случилось это причем во время такого большого выступления на заседании коллегии Минобороны России. Там же Путин заявил, что если Киев не согласится отдать часть территории, то российские войска возьмут их сами. Давайте про подсвинок послушаем кусочек.
Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны. Вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды. И попытаться взять реванш.
Подсвинки, укронацисты, да, все понятно более-менее. Какие еще слова, как
Да,
вам
ну
кажется,
это,
будут
я думаю,
популярными?
знаете, вот, Ренат, страшно это звучит, но ему не подвезли новую методичку. Обычно под свинками американской администрации называли тех, кто разделяет ценности американцев и помогает им в НАТО. Но уже произошел раскол. Уже Америка, если не выходит из НАТО, то, по крайней мере, от НАТО отмежевывается. Поэтому сейчас они уже не подсвинки, они уже свиньи, они уже полновесные кабаны. И я думаю, что, понимаете, вот за час до вас мы записывали разговор с Нино, и она меня тоже, естественно, про подсвинков спросила, не могла не спросить. И многие, в чьи профессиональные обязанности входит слушание наших программ, да, я абсолютно уверен, что добровольно это делать невозможно. Люди, которым за это платят, они обязательно нам поставят вину, что я и там, и здесь пошутил про кабанов. Но это объективно так, ребят, я не могу придумать никакую новую мысль, потому что это объективно так. Они уже не подсвинки, они полноценные свиньи. А американская администрация давно перестала пестовать в Европе русофобские настроения. Наоборот, она пестует там настроения русофильские, она поддерживает Орбана. Еще немного, и она начнет, окажется, уже и начала поддерживать альтернативу для Германии. А, кстати говоря, Америка не монолитна, и по большому счету ненависть к Европе и Украине разгоняют там сегодня очень немногие, а многие чиновники трамповской администрации как раз довольно резко и критически высказываются об этом внезапном припадке русофилии. Кстати говоря, и Трамп, который меняется каждую неделю, я думаю, удивит нас еще до Нового года довольно резким изменением риторики в отношении России. Россия за Трампом не поспевает. То мы говорим, что Америка наш исторический друг и союзник, и мы вместе громили фашизм, то мы говорим, что Америка только и хочет нас развалить и ограбить, и возглавляет натовских подсвинков. Тяжело. Тяжело людям, которые по ветру должны крутиться, как обезумевший флюгер. С моей точки зрения, в ближайшее время риторика Путина будет меняться непредвиденный в прямом эфире. Мне кажется, что вот 20, нет, 19, 19 он в пятницу выходит, да, мы увидим сначала доброго деда. Он будет возвращать платформу Roblox, он скажет детям, ну что это, зачем перегибать, головокружение от успехов, уже запрещают невинные вещи, вернет эту платформу, выскажется про Долину, что да, вот действительно бывает и доверенные лица ошибаются под действием мошенников. В общем, он будет раздавать плюшки. А вот потом, где-то во второй-третьей программы, произойдет резкий поворот. Начнется сначала глумление, а потом угрозы. И угрозы очень страшные. Вопреки своему профессиональному празднику, который можно было встретить, казалось бы, благодушно, это будет сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать. Я думаю, что эта пресс-конференция, эта прямая линия в отсутствии федерального послания будет самым жестким высказыванием Путина за последние полгода.
А как вам кажется, детям эту прямую линию будут насильно показывать в школах, может быть, даже уже не в школах, а в детских садиках? В школах прошлую, по-моему, показывали, можно уже в ясли, я думаю, идти. Просто вот как раз незадолго до нашего разговора появилась новость о том, что даже в мультике «Простоквашино» появился президент, да, вот, и красуется там, значит, рядом с котом Матроскиным и почтальоном Печкиным. Это что за
Вот
путинизация самых
дети
младших? Вот, дети пришли
совершенно
как раз вовремя.
почувствовали и пришли, да?
Да.
Это будут делать обязательно. Потому что, понимаете, мы уже видим результаты этой пропаганды. Говорю, слава богу, что шар вот от этого благополучно спасен. И давайте я тебя спасу еще и от этой программы. Не будем тебя зомбировать, брысь вообще отсюда. А то никто на меня уже не смотрит. Тебя смотрит только на тебя. Или скройся в углу дивана. А, понимаете, мы видим уже результаты этого зомбирования. Мы видим уже детей, которые бросаются с ножом на одноклассников, рассылая им предварительно записки под названием «Мой гнев», да, в абсолютно дугинской стилистике. А это будут показывать детям, причем в двух аспектах главных. Первый – Путин друг детей, Простоквашино, возвращение платформы Roblox, выскажется, наверное, что-нибудь о новых кумирах типа «Шамана». А в остальном это будет демонстрация того, насколько мы грозны и бескомпромиссны. Понимаете, ведь дети по природе своей, как мы видим, они довольно добродушны. Ребенка сделать агрессивным – это надо сильно постараться. Мы, конечно, можем сказать, да, детский буллинг, детская травля, все, но это же следствие неблагополучия глубокого. Обычно ребенок жизнерадостен и дружелюбен. А вот что мы, собственно, и наблюдаем. А сделать из детей новых унвейбинчиков, в этом Путин пока не преуспел. И у меня есть страшное подозрение, что работу с детьми в ближайшее время возглавит Евгения Хасис. Мне кажется, что ее для этого и растят. Она будет координировать молодежный отряд патриотов. Она очень перспективный политик, и рискну вам сказать страшную вещь, она единственный сегодня перспективный политик кремлевской скамейки запасных.
Вот хочу это страшное событие обсудить, о котором только что речь зашла. Я про резню в подмосковной школе, причем за эту тему YouTube банит, поэтому аккуратно будем. Ну, зрители помнят, да, ученик ультраправый такой, борец с мигрантами, White Power, убил мальчика-таджика. И снова, знаете, обсуждение у патриотов этой трагедии совсем как будто не туда ушло. Всему виной Запад, игровые шутеры, да, вовсе не пропаганда великорусскости из каждого утюга и некая там нормализация насилия в обществе благодаря войне. Об этом Путин заговорит, об этой страшной истории. И вообще, вот на ваш взгляд, как школьного учителя, где корни лежат?
Если он заговорит об этой истории, то, разумеется, под тем углом, что это к нам пришла западная зараза, потому что эти шутинги были явлением сугубо западным. Западным были расстрелы, потому что там было доступно оружие. Но в России многие дети силовиков, многие дети обладатели охотничьих ружей это устраивали. Вообще наличие ружья в семье очень часто в России приводило к таким вспышкам. И это не с Запада пришло. Вы перечитайте роман Тендрякова «Расплата». Это же середина 70-х годов, когда школьник убил отца-алкоголика. А если бы не повезло, допустим, убить отца-алкоголика, пошел бы и перестрелял бы в школе всех. Это довольно частое явление. Не нужно думать, что шутинги пришли с Запада. И буллинги пришли с Запада. Явление травли, травли жестокой, изощренной, доходили до таких значений, какие Западу не снились. И если вспомнить «Чучело», которое было самым наболевшим, самым проблемным фильмом начала 80-х и с трудом выходило на экран, я помню, как собрал быков учителей, чтобы заручиться их поддержкой. И моя мать, как один из лучших учителей Москвы, была на том показе «Чучело», когда быков добивался яростно, еще чего-то можно было добиться в 83-м году, чтобы картина вышла на экран. Мать еще это знала, потому что один из наших школьников там снимался из нашего класса, поэтому, то есть из нашей школы. Поэтому я за всей этой историей следил. Картину пытались не выпустить на экран. Все время считали, что травля в школе – это явление Запада. Это наше явление. Лена Бессольцева – наша одноклассница, наша девочка. И поэтому лишние попытки перепихнуть это на Запад встречались всегда и были абсолютно бесперспективны. Что он еще может сказать вот насчет того, что национализм явно совершенно в обществе нагнетается? Он, конечно, не скажет этого напрямую, но вообще-то убийства на национальной почве в России сейчас очень поощряются, потому что расчеловечивание Украины идет полным ходом. А убить украинца – это значит послужить Господу, это дело правое. Они всегда нас ненавидели, они предатели, они в войне были на гитлеровской стороне. А вот, ну, то есть этот поток лжи совершенно не нов, и он идет не первый год. Значит, Украина мудро делает, что давно уже с этой пропагандой не борется, потому что, обратите внимание, сегодняшняя российская пропаганда – действительно пошла в разнос. Они скоро начнут напрямую говорить о том, что христианство неорганичная для нас религия, оно внушает нам любовь к врагам, а мы по природе не христиане, мы не тевтонцы. И они еще вспомнят картину этого абсолютно фашизоидного художника Константина Васильева: «Илья Муромец сбивает христы с христианских церквей». Мы еще узнаем, что Россия по глубинной своей интенции не христианская страна. Или что мы защитники какого-то другого, нордического, северного, боевого христианства. Как бывает боевой Шаолинь, так вот бывает боевое христианство. Конечно, мы узнаем и то, что убийство на национальной почве – это не убийство, а подвиг во славу Христову. Поэтому я думаю, этот мальчик несчастный, сошедший с ума явно, это последний убийца, которого осуждают. Следующих убийц будут уже приводить в пример.
Ну что, я обещал вернуться к теме скандала среди российских оппозиционеров, и вот рубрика «Неправильно сели», наверное, самая подходящая рубрика для этого, потому что, очевидно, сели как-то неправильно за одним там столом в одном там парижском ресторане. Вкратце напомню, да, ну вообще ощущение, не буду ничего напоминать, зрители так уже начитались, насмотрелись. Вообще ощущение такое, что вот подобный уровень накала, наверное, да, в принципе, это войны, да, среди лидеров уехавшей России был разве что во время Волков-гейта. Удастся, тогда как будто бы удастся, тогда как будто удалось как-то, да, пережить, там, как-то перетерпеть, что ли, да, переждать этот ужасный конфликт, и снова как-то почти даже научились за стол садиться друг с другом. А сейчас что происходит?
Ну, меня там не было за этим столом. Меня занимает одно любопытное совпадение. Люди, которые поддерживают Трампа и резко критикуют Зеленского, также резко сегодня ополчаются против Ходорковского. Вот это совпадение, это пересечение для меня абсолютная тайна. На самом деле не тайна, я могу это понять, потому что для Ходорковского поражение России в этой войне является единственным путем к ее спасению. Очень многие не могут вслух сказать поражение России. Как можно желать своей стране поражения? Да за нас же после этого не проголосуют. А долгие годы пребывания в изгнании почему-то не научили этих людей простейшей правде. Власть в России вообще сменится не в результате выборов. Ни за кого не проголосуют. А голосовать, когда начнут, голосовать будут за кого скажут. Это Россия много раз проходила. К сожалению, отличительная черта российского населения сейчас – это необычайная гибкость, пластичность, аморфность, колоссальная покорность силе. Вот кто скажет «я сила», за того и будут голосовать. И я боюсь, что любой оппозиционной силе надо будет сначала, как Ленину, позиционировать себя как крайне жестоких, брутальных, враждебных к любой демократии. За демократию в России не будут голосовать еще очень долго. И я вынужден согласиться с Александром Эткиндом, который сказал, что вообще демократическая Россия в обозримом будущем не станет. Слово «демократия» здесь главный жупел, оно всех пугает больше всего. А можно поменять одну диктатуру на другую, это да. А демократия в России сейчас выглядит однозначно признаком слабости. Если говорить серьезно об отношении моему к Ходорковскому, Ходорковского я глубочайшим образом уважаю. И за то, как он сидел, и за то, как он действует сейчас. Я думаю, что его поддержка Немзлина – это долг давней дружбы, а никоим образом не солидарность с действиями Немзлина и с характером Немзлина. Я считаю, кроме того, что его поведение сейчас – это тоже образец достоинства, потому что, понимаете, мы Ходорковского знаем, мы с ним разговаривали, интервью с ним делали, за его биографией следили. И представить Ходорковского угрожающего кому-то мы не можем. Ходорковский очень осторожный человек и чрезвычайно хитрый. Кроме того, вот эта фраза там «Навальный не хотел с нами работать, и где сейчас Навальный?» ее пытаются интерпретировать как угрозу. То совершенно очевидно, что это не угроза. Это понимание того, что Навальный отказался прислушиваться к советам, сговариваться, и в результате совершил самоубийственный акт. Но это никоим образом не угроза. Мы не дождемся того, чтобы Ходорковский отождествлял себя с карательными структурами России. У меня нет корыстного интереса поддерживать Ходорковского. Если бы меня в жизни хоть как-то волновали корыстные интересы, я с моими долгими антилиберальными выступлениями нашел бы себе место в современной российской пропаганде. Я не очень высоко себя ценю, но все-таки я талантливее 9/10 современных российских пропагандистов. У них там дефицит талантливых перьев. Меня бы взяли с распростертыми объятиями, с руками бы оторвали. Невзирая на то, что евреи толстые. Но ничего не поделаешь, я сделал другой выбор. Поэтому, по всей вероятности, меня в особенной корысти не следует подозревать. Я очень надеюсь, что сильный, умный, талантливый политик Владимир Карамурза найдет в себе силы перешагнуть через некоторые черты, иногда через чудовищное поведение Гарри Кимовича Каспарова, тоже человека весьма неглупого, что они найдут общую платформу и продолжат борьбу против общего врага. А тем, кто подозревает всю русскую оппозицию в несговорчивости и в корысти, я отвечу словами Андрея Козового, историка холодной войны, внука Ивинской, чье интервью мы сейчас печатаем в «Репаблик». Вот в «Репаблик» мне, кстати, платят гонорары. Это никоим образом не подтверждение моей корысти. Там Козовой говорит: для большинства россиян срачи являются, как это ни печально, школой демократии. Если у нас нет возможности устраивать конфликты в публичной политике, да, она будет скатываться на уровень срачей. Но даже они – это школа борьбы с единомыслием. Поэтому попробуем бороться с ним хоть на этом уровне.
Я ближе к концу выпуска хочу опять вернуться к шоу-бизнесу и к тоже определенной борьбе, как будто бы, да. Вот если главным героем «Вторника» и «Среды» из «Числа звезд» была Долина, то вот сейчас им вот прям у нас на глазах становится Дмитрий Нагиев, актер. Он тут внезапно сказал почти антивоенную речь. Давайте посмотрим кусочек его короткого интервью на примере фильма «Елки-12».
А в чем секрет популярности Елы? Почему люди
пользуются ей? И секрет будет... популярность будет расти, потому что столько фильмов про войну, просто сил уже нет. Серость, грязь. Это иллюзия мирной, счастливой жизни.
А какие у вас главные авантюры в этом году произошли в вашей личной жизни вообще, вот не только на работе? Что у вас интересного, такого яркого случилось?
Ты меня спрашиваешь, что в 4-м году войны какие авантюры произошли в моей жизни. Да, спасибо большое. Спасибо.
Вот эта вот даже фраза, да, простая конструкция, 4-й год войны, она как будто бы вообще свойственна только представителям оппозиции и людям, которые в России находятся, даже это как будто бы нельзя говорить. Нагиев рискует, как вам кажется? Что, устал, психанул? Может быть, специально все это сказал, потому что, ну, сил уже нет не говорить.
Нет, я абсолютно уверен, что это не осознательный, не спланированный демарш, что его достало, все видно. Ну, Ренат, ну а поставим себя, хотя это очень нелегко, поставим себя на место публичного лица в сегодняшней России. А красные линии где проходят уже, это совершенно непонятно. тот пятачок легальности, на котором можно что-то говорить, он сегодня сузился до минимума. И понятно совершенно, что вот в ближайшем году жертвами расправ станут уже и сами пропагандисты, потому что они надоели, они намазолили глаза, а они тоже не знают, как уже бежать впереди паровоза, какими словами после этих подсминков, да, ругать сегодня вчерашних партнеров. Слово «война» можно говорить или нет? Путин можно, ему, ну, ему разрешено, он говорит это слово. А остальные могут говорить «война» или нет? Горинов в свое время сел именно за употребление слова «война», а других сажали за появление на улице с цитатами из стихов Маяковского «война». Понимаете, ну нельзя. Соответственно, красные линии непонятно где, что можно, что нельзя, тоже непонятно. Разрешено одно и приветствуется одно, максимальная низость. Вот кто будет вести себя наиболее гнусным образом, предавать собственных детей, родителей, учителей, кто будет топтать наиболее беззащитных, кто будет призывать к наиболее кровавым расправам, тем можно. Да? И расчеловечивание с опережением можно. Любая попытка сказать, что дважды два – четыре – это уже порог. Это та ситуация, когда, помните, как Пастернак сказал, сегодня преследуют не за направление мысли, а за факт ее наличия. Это сказано было в 1939 году, но по многим параметрам мы уже в 1949. И, кстати, вот хочу сказать, я об этом написал в Фейсбуке, но Фейсбук же не все читают, слава богу. Понимаете, все аналогии с русской эмиграцией 20-х, с русским бегством 20-х, с русской революцией 20-х совершенно неверны. Аналогии, и очень прямые, прослеживаются у России с гитлеровским рейхом. А, соответственно, и оппозиция так себя ведет. Вы думаете, германская оппозиция не ссорилась? Да она ссорилась еще гораздо больше. И все нарративы, что Кайнова печать измены, вы изменники, вы предали свой народ, когда он, наконец, достиг своего истинного масштаба. Все это риторика, которую немцы обращали друг на друга. И Томаса Манна в этом выкупали по полной программе. И сына его Клауса тоже, большого антифашиста. А Готфрид Бен, между прочим, присягал на верность Рейху. И сейчас мы стараемся забыть об этом, да, чтобы его поэзией наслаждаться. Расколы были те еще. И все разговоры, что этот Рейх простоит 80 лет. Ну, ребят, ну о чем вы говорите? Ни один рейх не стоит 80 лет, потому что он уничтожает сам себя. Не нужно обязательно расшибать его о внешнего врага. Он сам в силу аутоиммунных процессов ненадолго рассчитан. Вот здесь аналогии слишком полные. Я не понимаю, как они не боятся. А может быть, они потому не боятся, что они сознательно на это ориентируются. Не зря в их храме фуражка Гитлера хранится как одна из главных реликвий.
Обратил внимание, что в день прямой линии Владимира Путина Алла Борисовна Пугачева выпускает новую песню. Песня называется «Давай просто жить». И вот последний вопрос вам, знаете, какой хочу задать? Это Алла Борисовна специально так? Или случайное совпадение дат и смыслов?
Нет, я думаю, она не равняется на Путина. Я думаю, Господь специально подбрасывает такие аналогии, чтобы было нагляднее. Помните старую фразу Суворина? «В России два царя, Лев Толстой и Николай II». Николай II не может поколебать трон Льва Толстого, а Лев Толстой легко колеблет авторитет Николая. Значит, я не сравниваю, конечно, Пугачева со Львом Толстым, хотя по нашим временам, ну, измельчание пропорциональное, и Российская империя деградировала, и ее духовные вожди деградировали. Но Пугачева свое бремя несет очень достойно. Что могу сказать? Понимаете, одно сопоставление негативной, яркой человеконенавистнической риторики Путина и лозунга «давай просто жить», оно само говорит за себя. Но вот ведь в чем ужас. Понимаете, Ренат, Россия уже не может просто жить. Она может заключить перемирие с Украиной рождественское, но они говорят, мы не хотим перемирия, мы хотим прочного мира. Это форма отказа от любого перемирия на Рождество. Значит, никакого прочного мира они не хотят. Россия не может жить в условиях прочного мира. Сегодня для России остался один формат. Ненависть, угнетение, угрозы, ссоры с соседями, захват территории. Россия перешла на военные рельсы. Такую махину на мирные рельсы перевести нельзя. Просто жизни не будет. Дугин уже заявил, мира больше не будет, будет война. Разумеется, война будет до тех пор, пока будет существовать эта раковая опухоль на теле России, пока будет существовать этот режим. Но пока он будет, не сомневайтесь, Путин равен войне. Все, кто хочет жить, должны или соскочить с этой карусели и делать все возможное для ее блокировки, либо ничего не поделаешь, оставаться на ней и тогда уже признать себя соответчиками.
Спасибо большое. Еще раз
днем рождения. Спасибо и вам. Услышимся. Пока.
Дорогие наши, спасибо вам большое, что провели с нами последние 40 с небольшим минут. С вами был Ренат Давлетгильдеев. Не уходите без лайка, подписки, вот это все. Обязательно посмотрите другие видео нашего канала, которые совсем скоро появятся прямо вокруг моей головы. Но главное, какая у меня просьба к вам. Поздравьте Дмитрия Львовича Быкова с днем рождения. Я прочитаю, все передам. Ну, кстати, он тоже заходит в комментарии и читает. Спасибо вам. Берегите себя. Все хорошо.